Финам FM 99.6 в Москве. Мифы о России. История и политика. Авторская программа Владимира Мединского.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы работаем в прямом эфире. Это Владимир Мединский. И у нас в студии находится замечательный гость, писатель, историк Петр Мульдатули.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Тема у нас привязана к дате, скажем так, на дворе, поскольку 4 августа. Через 4 дня мы будем с вами исполниться год военных действий в Осетии. И, конечно, много говорить о том, как складывались на протяжении этого времени российско-грузинские отношения, как оказалась Грузия в составе России, было ли это оккупацией, как сейчас модно говорить, ведь у нас в Тбилиси, Петр, музей советской оккупации. Да, смешно. Мы бы хотели посвятить сегодня нашу историческую передачу как раз вот именно этому вопросу. А как, собственно, Грузия оказалась в составе Российской империи? Вот, что сподвигло грузинских князей, царей войти в состав России? Или это был прямой захват? Что было? Мы, конечно, знаем ответ на эти вопросы, но мы хотели бы поговорить об этом поподробнее с исторической точки зрения. Тем более, что история наша дает много поводов задуматься о дне сегодняшнем. Кроме этого, поскольку у нас прямой эфир в Густовский летний, мы будем беседовать с нашими радиослушателями. Примерно минут через 15 начнем включать в нашу беседу желающих позвонить и высказать свое мнение в отношении современных российско-грузинских отношений, грузинских политических отношений. И также ваше мнение по поводу того, было ли присоединение Грузии оккупацией, добровольным вхождением, стоянием на коленях перед государем-императором с просьбой войти и так далее. Телефон 730-73-70, это телефон прямого эфира, значит, минут через 15. А также, впервые, наверное, мы введем такую постоянную практику, мы будем дарить нашим радиослушателям книги. Книги будем дарить с авторскими автографами. Сегодня у нас две таких книги. Они будут подарены авторам наиболее интересных вопросов содержательных. Это книга, собственно, писателя Петра Мультатули, посвященная личности государя Николая II. Поэтому просьба звонящих представляться, называть свое имя, чтобы мы могли подписать эти книги с именем и с теплыми пожеланиями. Ну, а также одна из книг серии «Мифы о России», тоже посвященная национальному вопросу о рубском рабстве и тюрьме народов. Это уже моя книга. Итак, Петр, 200 лет прошло. Когда все это началось?
Знаете, это началось очень давно. И я бы хотел сказать сейчас такую одну фразу, которая может показаться даже такой странной. Дело в том, что понятие того, что Грузия вошла в состав Российской империи, на мой взгляд, вообще миф. Дело в том, что Грузия никогда в состав Российской империи не входила. Потому что, когда мы говорим слово «Грузия», что такое? Давайте разберемся, что такое слово «Грузия». Да? Гурджи, что перешло на русский язык, да, это было персидское слово «гурджи». Оно означало народы, которые проживали в Абхазии, в основном называли абхазов, и осетин. Также все многие другие народы жили на Кавказе. В том числе, может, ходили и те, кого мы называем сейчас грузинами. Но русские называли гурджами абхазов. И потом это распространилось на
современную. В 18 веке.
Конечно. Так вот, если мы касаемся вопроса вхождения Грузии, как мы сейчас говорим, в состав российского государства, то выясняется, что уже фактически в царствовании царя Федора Иоанновича Грузия находилась де юре уже в составе России. Потому что вот мы москвичам хорошо известно название грузинских улиц. Да,
большая, ну да, большая, малая.
Но никто,
много их у нас.
Мало кто задумывается, а почему они так называются? Потому что все грузинские цари жили, и наследники престола жили в Москве.
На этих улицах,
в этом
районе.
Конечно. Да. То есть вся грузинская знать жила в Москве.
Что уже тогда при Федоре Иоанновиче?
И уже при Федоре Иоанновиче они обращались с нижайшими просьбами, чтобы Грузия находилась под протекторатом России. Поэтому уже если мы касаемся таких аспектов, да, то Грузия уже тогда находилась...
Федор Иоаннович, это когда, простите?
Это совсем давно. Иван Грозный, да.
Это, да, 1500, это совсем давно, да.
До Бориса Годунова. До Бориса Годунова. Да. Так вот, теперь следующий вопрос. О вхождении уже во времена подходим к Георгиевскому трактату. Дело в том, что в состав России не вошла Грузия, в состав России вошло объединенное государство, государство Картли и Кахети, которое так называлось Картлийско-Кахетинское царство.
Так, одну секундочку. Это трактат. Это договор о признании царем Карталинским и Кахетинским верховной власти России.
Абсолютно верно.
Да. 1700...
Георгиевский трактат?
Да, 83-й год.
83-й год, конечно.
Подписан Павлом Потемкиным, Иваном Багратионом и Гарсеваном Чевчевадзе.
Абсолютно верно. Угу. Да, но это, еще раз говорю, это ходило Картлийско-Кахетинское царство, а не Грузия, да? Угу. Это только часть современной Грузии. Все остальные территории присоединила Россия к нынешней Грузии. Поэтому своей кровью, с кровью русских солдат мы покупали эти территории.
Мы укрепняли Грузию.
Естественно, конечно. И фактически название Грузия пошло, потому что сами грузины все называются картвелы, да? Но дело в том, что вот это вот название, да, которое распространяется на всю Грузию, она касается только народа картвели. А кроме народа картвели, как мы знаем, в Грузии еще и сваны, кахетинцы, мингрельцы, аджарцы, мески, джавахи, картлийцы, меретины, тушины, кевсуры и так далее. Все они точно так же имеют право на называть, как мы, называться гражданами и этой страны и имеют право на свою автономию, мягко говоря, может, и на свою национальную независимость. Я уж не говорю о том, что такие территории, которые сейчас почему-то претендуют грузинское царство, как Абхазия и Южная Осетия, вообще никогда в жизни не были под контролем грузинского государства.
Ну, насколько мы помним историю, то Осетия вошла в состав России, Объединенная Осетия. Вот. Не Южная, не Северная, по-моему, раньше, чем Грузия. Это еще тысяча времен Екатерины, времена Екатерины II.
Эти народы, дело в том, что вообще у нас Салани, да, если говорить об Осетии, это древнейшие связи русского государства с Саланией, да, потому что есть вообще такая гипотеза, что христианство к нам пришло все-таки от Алана, от православного аланского государства, то есть от осетин. Поскольку как раз все, это уже совсем другой вопрос.
Аланы были православными?
Да, к тому времени уже, да, и в Алане уже были, был свой епископ, даже в Руси не было. Потому что в это время даже вот зодчество, если мы посмотрим, да, русского государства, Владимирское зодчество, Владимир-Суздальской Руси, оно очень отличается от византийского. Это уже другой вопрос, но как бы, безусловно, связи русских с древним грузинским царством, что мы называем, да, царством Давида, царица Тамара были очень, очень тесные.
Но все-таки тогда, во времена Давида, Тамара и Витязя в тигровой шкуре, это было единое государство.
Да, это было единое государство, но, понимаете, это...
Потом начался раскол.
Да, но тут очень трудно говорить. Это же как самые, знаете, италийцы с древними римлянами.
В какой-то степени, да. Наследуют архитектуру, да.
Но в государственном преемственности, конечно, государственной власти никакой не было.
Давайте будем потихонечку подключать наших радиослушателей к беседе. 730-7370, телефон в студии. Ваши вопросы, пожалуйста, Петру Мультатулю в отношении того, считаете ли вы, что Грузия была оккупирована Советским Россией, Россией в конце 18-го, начале 19 века, вошла добровольно, или Грузии не было вообще никогда, как единого монолитного государства, как сейчас рассказал Петр Мультатули. И в этой связи, так сказать, вообще весь спор о Осетии и
Абхазии, истории, да,
как и Грузии, да, приобретает совсем другой оттенок, если этого единого государства не было. 730-73-70, телефон в студии, ваши вопросы Петру Мультатули. И авторов самых интересных вопросов, мы подведем итоги в конце, будут ждать книги с автографами от имени Петра Мультатули, от моего имени, книги Николая II и «Мифы о России». Итак, давайте будем так наш рассказ перебивать немного, Петр, подключением наших радиослушателей, чтобы они просто долго не висели на линии, поскольку, как правило, ребят с мобильных. Алло? Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, говорите, вы в эфире.
Меня зовут сам Александр. Правда, у меня вопрос больше такой, ну, более поздний и более близкой к нам истории. Близится юбилей войны 12-го года. И вот одним из полководцев, и я считаю, что самым ярким русским полководцем этой войны был Багратион. Ну как, ну я считаю, что русский он полководец. А как они к этому относятся?
Ну что, точно не французский, да.
Вот, и с собираются ли отмечать юбилей войны 12-го года?
Ну, потому хорошо, я так понимаю, что это вопрос не только к нам, но не только к Петру, а как бы вообще. Ну, спасибо, Александр, да? Спасибо, Александр.
Конечно, Петр, очень хорошо напомнили о Петре Ивановиче Багратионе, величайшем русском полководце, тоже всеми величайшем грузине. И я хочу сказать, что вот, может быть, в войне 12-го года как раз отобразился этот трагический раскол грузинских патриотов, которые понимали, что всегда надо быть с Россией. Потому что если Грузия не будет с Россией, Русь гибнет. И грузинских националистов, которые всегда были против своего народа.
Неужели тогда уже были такие, которые...
Конечно.
Серьезно? Которые они поддерживали Наполеона?
Еще как! Да вот пока Петр Иванович Багратион своей кровью, да, своими силами защищал Россию, в это время другой Багратион, Александр, царевич Александр, поднял мятеж в тылу русской армии. Это мало кто знает.
Интересно.
И мы его, и русская армия смогла подавить это восстание только в 1815 году окончательно было сломлено. Это
мятеж на Кавказе, да?
Да, в Грузии. То есть они ударили нам в спину, когда напал на Россию Наполеон. Угу. Поэтому вот мне всегда хочется сказать о том, что лучшие люди Грузии, а их, конечно, было большинство в какой-то период, они понимали, что Грузия и Россия, они обречены быть вместе не потому, что какие-то есть имперские планы России. Мы знаем, что государь Александр I, когда Грузия вступала в Россию, он писал, что не ради славы, не ради расширения территории мы берем эту страну под свое покровительство. Наоборот, России это было невыгодно. Но потому что долг православного государя, долг православного народа, велел нашему царю и нашему народу взять под защиту другой православный народ. Я хочу сказать, что сейчас, несмотря на все, что происходит, я глубоко уверен, что рано или поздно это понимание придет в Грузию, и все равно наши народы обречены быть вместе, потому что Грузия, как и Украина, является очень важной землей с точки зрения православия.
Петр, 730-73-70, телефон в студии, ваши вопросы историку и писателю Петру Мультатуле. Мы презентуем книги с авторскими автографами авторам наиболее известных, интересных вопросов. Давайте сейчас послушаем одного нашего радиослушателя, а потом все-таки бы хотел задать уточняющий вопрос. Геноцид грузин со стороны кого? Со стороны кого грозило грузинам и проживающим народам на территории Грузии тогда уничтожение? Вот это очень важно. От кого, собственно, мы их защищали? Алло?
Алло?
Да, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Вы знаете, вот такой вопрос мне, как бы, да, более прояснительный, да. А вот как ваш коллега, да, там по передаче сейчас сказал, что Грузия вошла в состав России как, по-моему, объединенное, да, государство. Насколько, как бы, из лекции истории там Махнача, да, знаете, такого историка, он говорил, что Грузия вошла в состав России, по-моему, 33 княжествами отдельно. Каждое княжество ходило отдельно. Вот это
33?
Да, 33, по-моему, княжества было отдельно. Каждое отдельно входило в состав России. То есть не как единым фронтом, как одно единое объединенное государство. Вот,
вот прокомментировать, да. Спасибо, Георгий, спасибо.
Я еще раз повторяю, что в состав Российской империи входило объединенное Картли и Кахетинское царство.
Два царства.
Два царства, которые объединились.
Они были в унии, да?
Они были в унии, но они, в какой-то период они заключили договор друг с другом, точнее в 1662 году, когда у них стал общий государь.
Угу.
Но, во-первых, они друг с другом постоянно враждовали, и все время была угроза раскола опять этого царства. А во-вторых, это была лишь небольшая часть Грузии. Небольшая часть Грузии. Вся остальная территория Грузии находилась под владычеством Турции. Поэтому остальные территории входили благодаря тому, что освобождала их Россия.
Ну, там, я понимаю, так были постоянные военные действия со стороны как Османской империи, как Турции, так и со стороны Персии.
Да,
территория современной Грузии находилась перманентно под двойным ударом, причем со стороны, скажем, как бы сейчас сказали, исламских фундаменталистов.
Ну,
да. Да, это были не единоверцы в этом отношении особенно. Неоднократно брался штурмом Тбилиси, вырезалось местное население. Так, Осетия, значит, Осетия до этого входит в состав России.
Да, и
ну, Абхазия.
Мне вот еще хотелось еще одну секундочку сказать, что вот Понимаете, у нас во многом, к сожалению, наверное, сформировался миф о Грузии, потому что Россия всегда очень хорошо относилась к грузинскому народу. И сейчас, конечно, хорошо относится. Но дело в том, что, как я хочу сказать, что грузинский народ и так называемая националистическая верхушка Грузии, она, это совершенно были разные вещи.
Уже и, тогда.
Уже тогда.
Угу.
И все безумие этой верхушки заключалось в том, что она постоянно пыталась действовать против России. Я имею в виду националистическая верхушка.
Угу.
А с другой стороны, не понимая того, что как только власть России ослабевала, Грузия сразу попадала под удар других государств. И, к сожалению, вот у нас сложилось тоже такое представление о том, что, значит, Грузия — это сплошное мимино такое. К сожалению.
Идиллия, вино, домино.
Да, и мимино.
Мимино, так.
К сожалению, мы видим, что сейчас, вот, к сожалению, даже актер, игравший в мимино, да, сейчас высказывается очень отрицательно и оскорбительно в отношении России. И особенно вот эти вот такое ложное преклонение перед Грузией стало, конечно, в советское время, когда Грузию стали превращать чуть ли не в какую-то там просто элитную республику.
Но с точки зрения личного уровня жизни так оно и было значительно.
Естественно, там конечно. Но это искусственно.
Многие нормы советского общежития, скажем,
законодательство,
не очень применялись. Да. Мелкая частная собственность почти поощрялась.
Абсолютно верно. И, понимаете, вот я всегда не понимаю, почему вот у нас какая-то идет часто потеря национального какого-то, не даже что самолюбия, а пойдет потеря какого-то здравого смысла. Вот мы сейчас говорим Тбилиси, да, часто город. Uh-huh. Дело в том, что город всегда по-русски назывался Тифлисом.
Uh-huh.
Это персидское название. И дело в том, что до Сталина Тифлис, это был, никогда не был грузинским чисто городом. Большинство жителей Тифлиса были армяне. Uh-huh. На втором месте шли русские, только на третьем грузины, на четвертом персы.
Uh-huh.
И городскими головами Тифлиса всегда были армяне. Uh-huh. Вдруг потом Берия, при Берии из Тифлиса сделали грузинский город, всех армян выдали и так далее, и так далее, и так далее. К чему это говорю? Конечно, мы говорим не для того, чтобы там унизить или оскорбить грузинский народ, ни в коем случае. А говорим это потому, что, к сожалению, вот подход такой, даже к географическим названиям, он показывает о том, что мы как-то русские не можем отстоять свой собственный язык. Вот я до сих пор не понимаю, почему мы говорим, например, Вильнюс, да, а не Вильна. Хотя всю жизнь в России было слово Вильна. Понимаете, на самом деле, мы же не заставляем, да, французов говорить там Москва. Они говорят Муску. И то же самое, вот понимаете, на самом деле...
Я боюсь, что их тяжело заставить это сделать.
Естественно, потому что у них есть свой язык, который они любят и уважают. А мы, к сожалению, часто иногда к своему собственному языку относимся с пренебрежением.
Интересная мысль. Давайте подсоединим наших радиослушателей. Алло.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Меня зовут Дмитрий.
Uh-huh.
Спасибо за интересную передачу. Вы знаете, у меня есть вопрос к Петру и к вам по поводу Грузии, естественно, мы о ней говорим. Вот еще один такой случился печальный юбилей на днях, там, это годовщина со дня кончины Солженицына. Uh-huh. Вот вы считаете, что его позиция, оппозиция, я напомню, вот такова, что это была ошибка Александра Первого, который таки согласился взять, принять княжество в состав uh-huh. России, что России вообще нечего делать в Закавказье, что это не ее исконные территории влияния, что мы там только растрачиваем силы и льем русскую кровь совершенно понапрасну за совершенно не свои интересы. То есть Закавказье — это не то место, куда России стоит лезть. То есть это вот мнение Солженицына было неоднократно в разных публицистических передачах это озвучил и так далее.
Uh-huh.
Дело в том, что грузины, действительно, как вы говорите, они абсолютно верхушка грузин, совершенно как бы миф, что они относятся очень хорошо к русским, что это такие верные друзья. То есть просто пример можно вспомнить, вот была передача про Эстонию и северо-западную армию Юденича там, да, а ровно то же самое было в Грузии, когда uh-huh. грузины в 19-20-м не поддержали Деникина и Врангеля, а в 21-м Ленин их, соответственно, просто завоевал там, да?
Да.
Они на самом деле просто откровенно поступили по-предательски, там, сунув нож в спину добровольческой армии.
История поэтому, с грузинским меньшинистским правительством.
Я считаю, что есть прекрасная православная сторона Греции, допустим, да, родина православия. Вот я только что оттуда вернулся, поэтому мне это близко. Я был... Прекрасно мы к ним едем, и они нас любят, и мы их любим. И никто не помышляет, чтобы быть в составе друг друга там, да. Чудесно быть такими друзьями, соседями там, и прекрасно. просто отлично, вот в Сербии то же самое, замечательно там поехать. И к нам относятся прекрасно. И мы их любим просто, вот, пуще там, не знаю, там, отца родного там, да, и, ну, прекрасно все. И вот, мне кажется, и стоит жить так. Может быть, я не прав, вот, по вашему мнению, очень интересно узнать.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Угу. Петр.
Вы знаете, я не знаю, принадлежит ли эта мысль Солженицыну, но я с ней не согласен. Потому что представление о том, что, ну, что Россия, распространяясь на Кавказ, и там нечего было делать, абсолютно неправильное представление. Почему? Потому что если там не было бы России, там были бы наши другие геополитические враги. Как только Кавказ является важнейшим геополитическим центром. И, естественно, Россия туда расширялась и на Кавказ, и на Восток не потому, что она хотела завоевывать чужие народы, а потому что это был вопрос собственной безопасности. И если бы Россия, естественно, не появилась на Кавказе, там были бы англичане, там были бы турки, персы или еще какое-либо другое государство, или потом Германия в 20 веке. И мы знаем, что как раз император Николай II, как планировал после победоносного окончания Первой мировой войны, создать большое армянское государство, независимое от России, но тем не менее дружественное России. И в том числе и, естественно, и возвращение исконно грузинских территорий предполагалось. Но, к сожалению, националистические верхушки и Грузии, и Армении революционеры,
да,
как раз
разорвали страну на части.
Конечно, разорвали страну на части, и они и все оказались потом либо под турками,
либо под большевиками.
Либо под большевиками.
Да. По поводу англичан и Кавказа я вспоминаю замечательную фразу, но не могу вспомнить автора. По-моему, кто-то из британских премьер-министров периода Первой мировой войны, что в отношении Кавказа нас интересует только кто будет контролировать нефть. А всеми все остальной ерундой занимаются русские. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Я просто хотел обратить внимание... Геннадий меня зовут.
Здравствуйте,
Геннадий. Я просто хотел бы обратить внимание на более общую проблему, которая всплывает в том числе и с Грузией. Много раз Россия спасала от уничтожения и грузин, и армян,
и греков,
и украинцев, и прибалтов. И через какое-то время, 50, 100, 150, 200 лет, все они жутко начинали ненавидеть Россию именно за это, забывая, естественно, и создавать музеи оккупации, посылать проклятия. И вот здесь то же самое. Я говорю, что вот через лет 50 или 100, если Соединенные Штаты, допустим, признают Абхазию, я не исключаю, что лет через 100 будут в Сухуми музей русской оккупации создавать. Точно так же сейчас создают в Тбилиси.
Да. Геннадий, это, я так понимаю, что не вопрос, а мнение ваше.
Да, это естественно. Не вопрос. Просто хотел обратить внимание вот на такое явление, которое везде проступает.
Угу.
Россия кого-то спасает и через какое-то время получает на свою голову проклятие. И...
Ну, видите, среди нас... Спасибо, Геннадий. Да, вот среди наших радиослушателей есть сторонники политики жесткого изоляционизма. Понимаете, доктрина Монро. Вот, они не согласны. Скорее поддерживают Солженицына, чем вас, Петр, в этом отношении.
Ну, я хотел бы сказать, что все-таки не надо забывать о православной роли России. И не надо забывать вот ту мысль, которую я сказал ранее, что Грузия, с православной точки зрения, это удел Пресвятой Богородицы. Да? Одна из самых великих икон русского, вообще всемирного православия, это Иверская икона Божьей Матери. Что такое Иверь? Это Иберия, это Грузия. Поэтому не случайно именно в этом центре сейчас развязывается война. Не случайно то же самое развязывается на Украине. Потому что это купель русского православия.
Вот эти ваши мессианские идеи, Петр, да, они дорого обходятся нашей стране.
Дело в том, что без них непонятна роль России, непонятна роль ее в мировой истории, потому что без православия Россия не становится непонятной, в том числе и в отношении с Грузией. Да, что действительно, чего было отстаивать эту Грузию, или что было отстаивать там...
50 лет роднё воевать потом на Северном Кавказе.
Да.
Вот. Давайте мы сделаем сейчас небольшой перерыв на выпуск новостей. Телефон студии 730-7370. И авторам самых интересных вопросов будут подарены книги с автографами присутствующих здесь Петра Мультатуля, Владимира Мединского. Мы вернемся в студию буквально через пару минут.
Живи своим правилам. Финам ФМ 99.6. Мифы о России. История и политика.
Добрый вечер. В эфире Владимир Мединский, Петр Мультатуля. Мы беседуем с историком, писателем Петром Мультатуля об истории вхождения Грузии и образования, собственно, Грузии в ее нынешнем виде в составе Российской империи, потом в составе Советского Союза. 730-73-70, телефон в студии. Ваше мнение... Петру Мультатули. Что вы думаете по поводу перспективы российско-грузинских отношений? Алло?
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, вы в эфире.
Меня зовут Вячеслав. Я хотел задать такой вопрос. А вот какой конституционный статус на сегодняшний день у России и конституционный статус у Грузии на сегодняшний день? Вот от этого, по-моему, нужно и плясать, что как-то такое некрасивое слово в данном случае. Вот скажите, пожалуйста.
Вопрос кому? Так, ну ладно, какой конституционный статус, Петр? Ну, я так понимаю, что и Россия, и Грузия являются суверенными государствами, признанными международным сообществом. При этом Россия даже член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, будучи правопреемником СССР в этой части. Вот поэтому какой статус? Независимое государство. Вот интересно, буквально в двух словах, давайте, прежде чем мы будем отвечать на следующий вопрос, Петр. Значит, Грузия на момент января 2017 года. Это что?
Грузия на момент 2017 года — это территория, входящая в состав Российской империи. Никакого отдельного статуса она не имела, только в титуле императора сохранялась. И была Тифлисская губерния. Но это отнюдь не означало, что не было грузинского народа, грузинской культуры.
Да, уважения, любви, братских
отношений. Вот я хочу сказать, вот сколько...
Это давайте... губерния такая же, как Симбирская губерния, там, Самарская губерния и так далее.
Вот просто посмотрите в гвардии и свите императора на время императора Николая II. Князья Шервашидзе, князья Чевчевадзе, Багоны, князья Имеретинские, князья Абашидзе, князья Арбелиани, и, наконец, князья Грузинские, то есть это потомки грузинских царей, все они были в свите императора Всероссийского.
Надо отметить очень важный момент, что при вхождении Грузии в состав России, так же, как и в большинстве присоединений территорий мирного в состав Российской империи, полностью дублировались титулы.
Абсолютно.
Вот. Именно поэтому, как это ни смешно, но зачастую у небольших территорий, сравнительно небольших территорий, князей было больше, чем изначально русских князей. Потому что русские князья, они же Рюриковичи изначально ведь должны быть. А Рюриковичи у нас по пальцам одной руки пересчитать.
А здесь вот мы получили целую армию князей.
Да, у нас-то князей там совсем мало. Можно... А тут целая армия князей, тоже все князья, и они имеют равный соответствующий титул с нашими Рюриковичами. Алло? Алло?
Алло,
говорите, вы в эфире, только радио выключите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Меня зовут Сергей. У меня вопрос такой вот. Насколько обоснована версия о убийстве русского посла Грибоедова в Тифлисе от английских спецслужб в то время? И с этим можно ли провести параллель вот с стремлением англо-американского мира претензий вот именно влиять в том регионе в настоящее время?
Спасибо, да. Но я думаю, что к убийству Грибоедова в Тифлисе точно, потому что убили его не в Тифлисе,
в
Тегеране. Да, Грибоедова. Но англичане там мутили всегда. Это известно.
Подлая англичанка, да, еще
и... Не, ну было бы удивительно, если нет. Это нельзя их в этом обвинять, это у них работа такая была, понимаете. Две гигантские державы сталкивались постоянно. Поэтому, ну как... Как здесь? Это как соседи по лестничной площадке. Вот. Тут надо разбираться. Спасибо. Так, алло, добрый вечер.
Алло.
Вы в прямом эфире.
Очень приятно. Тоже благодарю вас за интересную передачу.
И вам спасибо.
Я хотел сказать вот о чем. А нельзя ли рассматривать то, что сейчас происходит, как очередной этап войны за Грузию? То есть некий большой участник, как сказать, мировой агрессии, нанимает подходящих людей, там, лоббирует свои интересы, свергает кумира в Россию. И просто сейчас идут другие войны, так, бескровные, экономические цели ставятся.
Вы хотите сказать, что идет война за Грузию, как за грузинскую территорию, или Грузия используется в качестве инструмента в войне за Россию?
Нет, не Грузия используется в качестве инструмента,
в качестве объекта,
некие высокопоставленные... лица во главе страны используются. Я вот не раз бывал в Грузии, как и в других республиках Бывшего Союза, и я видел обычных людей, которые на русских смотрят с большой симпатией, с надеждой, что все это утрясется, уладится, и большой русский брат будет снова, так сказать, вместе. Я не знаю, кто там какие интересы наверху преследует, но обычно смотрят с большой симпатией. Люди видели, что я приезжал
Оба это раза... было в советские годы или уже в российские?
Нет, нет, я вот как раз после печальных событий приезжал. И люди видели, что приехал русский, ходили, говорили, вы из России, я говорю, да. Вы как, друг приехали? Я говорю, да. Можно вам руку пожать? Я говорю, можно, конечно.
Да, спасибо, Михаил, спасибо. Такой вопрос.
Вы абсолютно правы в том смысле, что действительно идет война, в том числе и за Грузию, потому что Грузия является, еще раз говорю, та территория, которая и страна, и народ, которыми были всегда мы вместе. И, безусловно, грузинский народ страдает от нынешнего режима точно так же, как осетинский народ и абхазский народ. И это не надо забывать об этом. Еще я хочу сделать то, что вы правы и в том, что, на мой взгляд, мы в свое время проиграли идеологическую войну за Грузию. Потому что мы правильно говорим о том, что американцы готовили Саакашвили, но, к сожалению, мы...
Не готовили никого.
Не готовили никого, абсолютно правильно. И вот то, что мы сейчас рассказываем здесь на радио и говорим, вот эта историческая правда, она была бы очень важна в борьбе за Грузию. Потому что Грузии рассказывают сказки о том, что Россия была оккупант. Представляете, в Грузии, если уж так говорить, да, Сталин, Иосиф Виссарионович Джугашвили и Лаврентий Павлович Берия были первыми людьми государства Советского Союза. И Грузия умудряется, нынешнее, вернее, грузинское руководство, Грузия была оккупирована Россией. Понимаете, если бы у нас было бы, скажем, такие же мозги, как у нынешнего грузинского руководства, то нужно было сказать, что Россия находилась под оккупацией Грузии, построить здесь музей грузинской оккупации.
Я, кстати, Петр, сейчас процитирую по поводу оккупации. Первые строки договора Георгиевского трактата о вхождении вот части территории Грузии в состав России подписаны двумя грузинскими царями. Так вот, договор начинается следующее: «Во имя Бога Всемогущего» там и так далее. От этого момента Российская империя по единоверию с грузинскими народами, вот как вы правильно, не с одним, а с грузинскими народами, служит защитой, помощью и убежищем народам и их светлейшим владетелям, их против угнетения, коими они от соседей своих подвержены были. Вот, вот, вот так.
Абсолютно да. Точно и недвусмысленно, кстати. Да.
То есть от момента подписания Россия служит защитой, помощью и убежищем.
И, кстати, давайте вспомним, как же был разорван Георгиевский трактат, да, когда говорят, что оккупированная страна. А был разорван он по вине грузинского руководства тех лет, когда оно в нарушении статьи грузинского Георгиевского трактата вступило в переговоры со злейшим, кстати, своим врагом, с турками и с персами. И, естественно, Россия задала вопрос: вы будете соблюдать договор? В ответ было сказано: нет, мы будем заключать договор с персидским шахом. Естественно, Россия была вынуждена вывести свои войска, если государство не соблюдает важнейшую статью договора. Естественно, в очередной раз грузинская верхушка вергла свой народ в катастрофу, потому что уже через несколько, самое короткое время Грузия была раздавлена персидскими войсками, а Тифлис был...
После этого начался второй этап, опять повторное обращение, опять просьба войти в состав Российской империи. Кстати, вопреки всеобщему заблуждению, решение это принимал еще Павел о повторном вхождении части грузинских территорий. Александр I утвердил, Павел ратифицировать абсолютно его. Вот. Александр I, этот документ лежал на столе полгода.
Тогда же Екатерина Великая.
Но Екатерина Великая вела переговоры.
И войска посылала?
Да, посылала войска. Не решалась. Потом Павел I. Все-таки он был романтический человек. Вот, значит, Павел I все-таки давайте. Вот. Но силу закона это решение не приобрело. И вот полгода Александр I не мог решиться. Давайте еще раз ответим на несколько вопросов. 730-73-70 телефон в студии. Мы беседуем о российско-грузинских отношениях, о том, как входила Грузия в состав Российской империи, как она и какая перспектива сейчас у отношений наших государств. Алло? Алло.
Алло.
Добрый вечер, мы в эфире.
Да. Добрый вечер, меня зовут Николай Иванович. Угу. Я, к сожалению, не знаю ваших отчеств, поэтому, уважаемый Владимир и Петр, хотелось бы задать вопрос, точнее сказать, в уточнении вот вопроса предыдущего и спрашивающего. Вот скажите, пожалуйста, ведь вот Запад совершенно очевидно и на Украине, и в Грузии довольно бессовестную политику, вмешивается прикрываясь демагогическими фразами там, о свободах, о демократии, о правах человека, и бог знает еще о чем, да? Почему же мы никого не поддерживаем в Грузии? Ведь там же есть силы, ну, скажем, тот же Гергат, который явно является пророссийским человеком. Почему мы его не поддерживаем? Я, конечно, задаю вопрос, понимая, что за такой провокационный вопрос мне нечего даже рассчитывать на те книги, которые вы там хотите в подарок.
Ну почему же? Вы думаете, мы только за непровокационные вопросы?
Меня это просто, честно говоря, волнует очень сильно до сих пор. Вот, то есть не с вашей передачи, а, естественно, раньше. Почему мы не поддерживаем эти силы? Почему мы, собственно, ведь по принципу же с волками жить, по волчьи выть? Вот. Что мы пытаемся вообще своим благородцам показать? Кому? Что? Или, может быть, Запад его оценит? Дудки? Спасибо. Угу.
Спасибо, Петр. Это вопрос вам.
Дело в том, что я думаю, что это вопрос не мне и не к вам, а это вопрос к нашему правительству, я так понимаю.
Ну да, это вопрос не исторического характера.
Да, нет, я просто не готов ответить. Я-то абсолютно согласен с человеком, который задал вопрос, и еще раз говорю, что нужно поддерживать людей, которые относятся с любовью к России всюду.
Вы только присоединяетесь к вопросу.
Я только присоединяюсь к вопросу, да.
Да, 703, телефон, ваши вопросы о российско-грузинских отношениях, о истории вхождения Грузии, Петру Мультатули, историку и писателю. Алло.
Алло.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Алексей, Москва. Угу. Я бы хотел задать вопрос такой. Вот, ну, мне понятно, что вот такое противостояние России и Грузии, оно долго не продлится, оно поддерживается всеми силами, но бесконечно не может быть, ну, там, с Запада или еще откуда-то. Вот не можете сказать, какой цикл вами предполагается, там, 5 лет, 10 лет такое будет противостояние, и какая следующая там республика или наши соседи, которые вспыхнут после того, как мы с Грузией наладим отношения. Просто я так понимаю, что это ну, борьба таких империй, я не знаю, или государств будет вечно, ну, крупных, да, влияние. Вот, не предполагаете, что, разобравшись с Грузией, еще где-то, ну, возникнут у нас напряжения? И еще второе, вот хотел сказать, что в Закавказье Россия, конечно, должна быть, потому что кто был на Кавказе, ну, очень трудно представить себе границу по хребту Северного Кавказа. То есть это, ну, фактически невозможно. Поэтому Россия для того, чтобы, ну, можно сказать, выжить, да, с точки зрения именно этой границы, да, потому что там, ну, решето, она, конечно, должна быть за Кавказом, потому что граница по хребту Северного Кавказа, ну, это абсурд. Вот кто туда, ну, я был там неоднократно, но это предполагать там границу, ну, невозможно.
Это плохая естественная граница.
Да, поэтому Россия, ну, это не спасение даже там армян, грузин и азербайджанцев, да, дай бог им там всем здоровья, а именно спасение империи, государства, ну, там, не империи, а государства российского, потому что, ну, обязательно она должна там влиять, потому что, ну, если они...
Понятно, будут, Алексей, дружим, понятно, вот. Да, мы вас вопрос услышали.
Да, спасибо.
Спасибо, Петр, ваше мнение. Ну, вопрос был такой, кто вслед за Грузией, кто следующий?
Ну, это опять-таки, наверное, странно там вступать вроде пифии там и думать, кто там будет опять следовать за
Грузией.
Лучше,
чтобы никто.
Лучше, чтобы никто, и очень бы хорошо, что наконец бы Грузия освободилась. Дело в том, что мы же понимаем, что война идет не между нами и противостояние между Грузией, а идет война между противостоянием нами и западным миром, в первую очередь Соединенными Штатами Америки. И поэтому Грузия должна очень хорошо понять, что если вдруг, не дай бог, она окажется под пятой Соединенных Штатов, то ни их песни, ни их вина, ни их культура не будут абсолютно востребованы, и я очень боюсь, что она не скоро придет в очень плачевное состояние. Потому что, в отличие от русских, американцам совершенно это все неинтересно.
730-73-70, телефон в студии. Вот, Петр, все-таки небольшое еще раз историческое отступление. Итак, на январь 17 года. Грузия — это Тифлисская губерния в составе Российской империи, которая, как мы знаем, национальных республик не было. Там были только субъекты империи, губернии. Вот. Две автономии, да, Польша и...
Польша нет, кстати говоря, на время 17-го года.
17 уже нет, да.
Да, нет, потому что после мятежа 63-го года она была Завислинский край, и царство польское сохранялось только в титуле императора.
Да, допрыгались, но это была их собственная проблема, да, вот финны, кстати...
Финны и Бухара.
Бухара, да, финны вообще как у Христа за пазухой жили. В Тифлисе приходит к власти меньшевистское правительство, которое отказывается поддержать белогвардейцев, более того, так сказать, фактически военным образом помогает большевикам. Что потом?
Я вот просто хочу сказать, смотрите, сколько было, сколько вышло из недр Грузии революционеров. Просто. Николадзе, Чхиидзе, Жордания, Орджоникидзе, Янукидзе, Джугашвили, Церетели, Махарадзе. Это можно продолжать и продолжать этот список. То есть грузины активнейшие...
Это члены ЦК.
Это вообще революционеры 20 века, да? Которые не спровергали Российскую империю. И причем шла не только борьба против императорской власти, да? Шла борьба с Русской Православной Церковью, когда был в 1908 году был зверски убит экзарх Грузии архиепископ Никон Софийский и так далее, и так далее. То есть грузинское государство меньшевистское появляется преступным, незаконным путем, да, в результате распада законного государства Российской империи. И вот эти меньшевики, которые пришли к власти, они сразу же стали искать, как это такие тогдашние Саакашвили, они сразу искать, с кем бы, каким бы врагом...
Уже тогда, в 18-м году.
Конечно, с каким врагом России заключить договор. И первое, с кем они заключили полный и тесный союз, была Кайзерская Германия, да, с которой в России находилась тогда в войне. Вот. И, кстати, сама независимость Грузии была разработана под непосредственным руководством немецкого дипломата графа Фридриха Вернера фон Шуленбурга, того самого, который объявил 22 июня 1941 года в начале Великой Отечественной войны.
Это будущий посол
абсолютно
в СССР.
Верно. Да, абсолютно, нацистской Германии в СССР.
Угу.
Тут же начинается война с Турцией. Грузинское руководство, грузинский генералитет предают своих союзников армян тут же, потому что они думали, что немцы их будут защищать. И тут же захотели присоединить к себе армянское государство, объявив, что оно не жизнеспособно. Вот. Но после того, как их в свою очередь обманули немцы, потому что немцы были союзниками Турции и совсем не собирались ссориться из-за Грузии, то большая часть юго-западной Турции оказалась южной Турции, вернее, оказалась в руках Южной Грузии оказалась в руках Турции. После краха Германии Грузия ищет новых покровителей, она находится в лице других добрых друзей, да, в кавычках, России, англичан. Начинается дружба с англичанами. Эта дружба приводит к тому, что грузинское меньшевистское руководство решило присоединить к себе Абхазию и Осетию. Начинается... Кроме того, аппетиты были очень большие, да, то есть грузинские войска занимают Сухумский округ, Гагринский округ, Адлер, Сочи, Туапсе и так далее, и так далее. То есть такая была идея Великой Грузии.
Абхазия на тот момент не входила в состав Тифлисской губернии?
Нет. Вот, например, только в результате в 18 и 20 году от рук грузинских войск было убито свыше 5000 осетин. И 13 тысяч мирного населения.
Ну да, так называемая первый геноцид.
Первый геноцид осетинского народа. Вот. Причем это проводили все такие героические люди, как, например, генерал Квинитадзе. Вот его дочь, Нано Квинитадзе, добрая, милая старушка, я ее хорошо знал. Она живет под Парижем, в городе Шату. Вот она очень любит вспоминать, какой милый был человек ее отец. Правда, она забывает сказать о том, что этот человек залил кровью Осетию. Вот с самого начала, то есть грузинские националисты были верны себе. А они пытались построить свое государство, причем абсолютно непонятно на каких условиях, потому что никаких границ, как мы понимаем, Грузии не существовало. И с тем же успехом они объявить Калугу могли объявить частью Грузии.
Ну да, только чуть подольше переход.
Но даже в советское время, понимаете, когда они говорят, что была оккупация, ничего подобного, флаг над Тифлиси поднял Орджоникидзе, красное знамя. Да? И при Сталине, конечно, Сталин не был никаким грузинским националистом, но при Сталине Грузия становится очень большой республикой, к ней присоединяются территории, которые никогда не были грузинскими. Я говорю, что происходит чистка Тбилиси, оттуда выселяются все армяне. Грузия, причем, понимаете, самое интересное, что отношение в советское время грузинским оппозиционерам было какое-то очень благостное. Вот, например, отец Звиада Гамсахурди, был он еще в свое время германской разведкой, был ярый враг России, но он получил 10 лет Соловков, из которых, по-моему, просидел год. И потом был почетным членом академии, был почетным академиком Грузинской академии наук и дожил до 70-х годов. Поэтому вот представление о том, что Грузия ущемлялась, оккупирована была, мы знаем, что это полный абсурд, потому что, как вы правильно сказали, что лучше всего жили, наверное, прибалты и грузины.
Ну, это старый, я вспоминаю старый советский анекдот о том, как кто-то из русских туристов предъявляет какие-то претензии там как раз в Гаграх, на что грузинский продавец говорит ему: слушай, не нравится у нас, езжай к себе домой в Советский Союз. Давайте попробуем принять еще несколько телефонных звонков. У нас осталось до окончания эфира буквально 6-7 минут. Алло. Добрый вечер. Да, вы в эфире говорите.
Алло. Меня Георгий зовут.
Да, здравствуйте.
У меня такой вопрос. Значит, до вступления, когда вступило в состав России, значит, Южная Осетия и Абхазия, они как бы раньше в Грузию вступили, правильно?
Осетия раньше, Абхазия позже.
А я вот в интернете вот недавно ковырялся и нашел там такую эту самую историю про Грузию. Значит, еще давние времена, еще, по-моему, при царе Давиде, когда Грузия тогда была сильное такое государство, не государство, я не знаю, как она называлась.
Царство, да.
Царство было такое сильное, и вот Абхазия, значит, добровольно вошла в состав Грузии. Правда ли это, или там что-то не так написали?
Понятно, спасибо. Петр, вы что-нибудь слышали про Армению, добровольно вошедшую в состав Грузии?
А если бы услышали армяне, я думаю, они бы очень...
Нам, если они бурно прореагировали. Если у нас есть армянские радиослушатели, мы знают, пусть позвонят нам, расскажут. Входила ли Армения добровольно в состав
никогда,
Грузии?
Да. Никогда не входила.
Интересно, да, интересно. Вот. Алло?
Алло?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вы в эфире.
Сергей.
Угу.
Знаете, вот когда я вот слышу предыдущих выступающих по поводу того, что рука Запада, саркогузы там готовы, там в Америке уготовили. Вот, мне сразу вспоминается песня Высоцкого, то тарелки им пугают, дескать, подлые летают. Ну, вот рука Москвы, рука Запада, какая разница, чья рука, сказать, в общем, здесь какое-то, это просто, сказать, должно быть наоборот, сказать, остракизм, сказать, что к западной к руке, что к советской, к русской руке. И мне кажется, сказать, что вот, если, сказать, например, мы выйдем даже за пределы кольцевой дороги здесь, московской, сказать, у нас столько сделал родитель в России, чтобы заниматься сейчас Грузией, пусть не занимаются этими делами, занимаются. Если мы будем сильными и богатыми, они сами придут, сказать. А если мы бедные и несчастные, сказать, то еще, сказать, отвлекает внимание вот эти всякие вопросы националистические, сказать, спасибо.
То есть вы тоже за здоровый изоляционизм?
Не понял?
Вы тоже за политику изоляционизма, я правильно понимаю?
Ну, если это называется политика. Да, я считаю так, что, сказать, знаете, как вот в семье, да? Вот есть семья, сказать, в семье, вот они вроде как вместе, но в то же время каждый индивидуален, да? Вот надо уважать индивидуальность каждого, сказать, тогда будет семья.
Угу. Спасибо, Сергей. Вот такая позиция. 730-73-70, телефон в студии. Если мы успеем, то примем еще один, может быть, два телефонных звонка. У нас в гостях Петр Мультатули. Мы говорим о истории появления Грузии в составе Российской империи, потом в составе Советского Союза. Насколько я понимаю, Грузия и Абхазия подписывали отдельно союзный договор об образовании СССР. По крайней мере, подпись Абхазии там есть.
Да, Грузия-то в 21-м году только оказалась в составе Советского Союза.
Ну, это понятно, но просто вот договор об образовании СССР, там есть отдельная подпись Абхазии. То есть они как бы параллельно входили в состав Советского Союза. Это является большой гордостью, кстати сказать, абхазов. И они любят об этом вспоминать, что мы являемся одним из учредителей Советского Союза. Поэтому о какой, собственно, Абхазии как части Грузии может идти речь?
Это абсолютная фикция. Абсолютно какие-то исторические... Это просто предпосылка для оккупирования территории.
Да. Алло?
Алло,
добрый вечер. Да,
добрый вечер. Это Сергей. Мое мнение, в общем-то, нужно, чтобы была независимость, конечно, Грузии, но при условии нейтралитета. То есть не только Грузии, вообще других стран, чтобы туда не совалась НАТО и не сама страна, это, как говорится, не участвовала в каких-то там блоках.
Угу.
А так, если куда-то их тяготеет, туда, то лучше уж пусть Россия, как говорится, исторически сложившаяся, возьмет свое. Вот и все.
Понятно, спасибо. Ну, тут нам нечего добавить, Петр.
Ну, я вот последнее, что хотел бы сказать, конечно, да, что в свое время Путин хорошо сказал, что война с Грузией — это во многом война гражданская. Угу. Это действительно во многом так, потому что, конечно, не нужно путать страну Святой Нины с нынешним маниакальным президентом Саакашвили. Да? Не нужно путать нынешнее преступное руководство Грузии с великими сынами грузинского народа.
Это очень велика все-таки роль государственной пропаганды. Вы знаете,
конечно.
Я недавно читал статью Натальи Нарочницкой, нашего замечательного историка, где она говорила о том, как в Париже, она сейчас руководит отделением нашего одного из институтов российских во Франции, она участвовала во время Осетинской войны в телешоу, Вместе с ней была Тара Ясселиани, замечательный советский режиссер. То, что говорил он там, и как, со слов Нарочницкой, как он оскорблял Россию современную, русских, как он оскорблял осетин, причем на уровне, ну, совершенно неприлично. Выходит даже, выходит просто за рамки человеческой культуры. Ведь я не думаю, что он изначально плохой человек. Наверное, просто вот поток лжи и информации, которая обрушивается каждый день на голову рядовых граждан, тех самых грузин, о которых мы так любим с симпатией с вами говорить, вот, он все-таки во многом деформирует сознание. Действительно деформирует. И не надо думать, что вот там еще 10 лет проправит Саакашвили, после этого он уйдет, и любовь вернется.
Нет, конечно.
Не знаю. Вот. Очень трудно запихнуть зубную пасту обратно в тюбик.
Абсолютно, вы
как сами говорят американцы.
Абсолютно. Вот, ну, пример, вот мы говорили сегодня об Армении, да. Армения, казалось бы, дальше от нас, да, вот в плане и религиозном дальше, и не так мы близки были с Арменией, как с Грузией. И все-таки посмотрите, как только началась действительно попытка армянского руководства бывшего пойти вразрез России, на улицы вышел народ. Потому что армяне очень хорошо помнят, кто спасал и кто хранил Армению. И вот, ну, я очень надеюсь, что в Грузии бы это все-таки сохранилось.
Ну, дай-то Бог, дай-то Бог. Мы обещали в конце нашей передачи вместе с Петром подвести итоги на самый интересный вопрос и подарить авторам самых интересных вопросов книги с автографами. Это книга Петра Мельтатули «Николай II», вышедшая в серии «Имя России». И одна из книг серии «Мифы о России», о русском рабстве и тюрьме народов. И вот мы, посовещавшись, двух определили победителей. Это Николай Иванович, который сказал, что за его провокационный вопрос он ничего не получит. А также Дмитрий, который звонил нам в начале передачи и напомнил очень интересную позицию нашего великого писателя Солженицына в отношении, вот, отношений вообще русских славянских народов со своими кавказскими соседями. Итак, Дмитрий, задавший вопрос по поводу Солженицына, и Николай Иванович, который спрашивал, почему Россия не поддерживает в Грузии оппозицию. Вот, пожалуйста, 730-73-70, после передачи позвоните в эфир, вам объяснят, как проехать на радиостанцию. Это в самом центре, очень удобно. В любое время, проезжая мимо, вы получите книги, подписанные на ваше имя авторами. Вам большое спасибо за интересные вопросы. Петр, вам огромное спасибо за интересный рассказ.
Спасибо вам.
Да, до встречи в исторической передаче «Мифы о России» через неделю, в следующий вторник, с 8 до 9 вечера. Всего доброго.
Всего доброго.
«Мифы о России. История и политика». Авторская программа Владимира Мединского. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.